Полковник. Повстанцы уже заходили с востока, когда сработала тревога. К тому времени, как полковник включился в игру, обработал данные, нашел наблюдательный пункт, вытащил из кровати ближайшего сетевого специалиста и посадил ее у пульта, они окружили закрытую территорию. Джунгли скрывают их от глаз исходников, но заимствованные глаза полковника все прекрасно видят в инфракрасном свете. На расстоянии в полмира он отслеживает каждый размытый тепловой след, отфильтрованный сквозь скудный полог. Хоть один плюс от уничтожения эквадорской природы. Трудно перепутать партизана с ягуаром.
«Я насчитала 13», — говорит лейтенант, группируя на дисплее пятна искусственного цвета.
Путаница резервуаров и башен в середине росчасти. Массивный кабель, утыканный парными подъемными площадками, слегка провисая, уходит в небо из насосной станции. В 8 километрах к югу и в 20 вверх на конце фала переваливается аэростат, похожий на огромного раздутого клеща, блюющего сульфатами в атмосферу. Разумеется, территория имеет ограждение. Старомодный забор из рабицы с глазурью колючей проволоки. Не столько преграда, сколько ностальгическое напоминание о временах попроще. Между забором и лесом кольцо выжженной земли в 10 метров шириной. От ограждения до фабрики еще 80. Защитные системы охраняют периметр.
«У нас есть доступ к местной системе безопасности?»
Он уже пытался и безуспешно пока ждал лейтенанта, но в конце концов она специалист. Женщина качает головой.
Там все на автономке. Никакого волокна, телефонов, сетей. Оттуда даже сигнал не идет, пока территорию не атакуют. Получить доступ к коду можно только в реале. Взлом практически невозможен.
Значит, придется смотреть с геостата.
Можете показать мне саму зону, только наземные измерения.
Запросто. Это как план посмотреть.
На экране лейтенанта тут же расцвела масштабированная схема, учитывающая реально поступающие данные. Прозрачно-лимонные доли, похожие на куски пирога, расходились от разных точек по краю территории, сходясь в общей горячей зоне, дотягивавшейся до ограждения и распространявшейся далее. Все оружие смотрело наружу. Стоило добраться до центра зоны, и ты в шоколаде. Тепловые следы вошли на росчесть. Лейтенант ограничила палитру естественными цветами. Полковник хмыкнул. Повстанцы не выходят на открытое пространство, не ползут и не бегут. Они снуют, за неимением лучшего слова. Присмыкаются, ритмично корчатся. Походят на крабов, пораженных нейрологической болезнью, перевернутых на спину и пытающихся встать на ноги. Каждый толкает перед собой скатку.
«Это что за хрень?» — бормочет лейтенант.
Повстанцы с ног до головы обмазаны какой-то коричневой пастой. Идол из грязи в длинных шортах. Две пары соединились, напоминая борющихся ленивцев или близнецов, слившихся спиной к брюху. Они дергаются, подкатываясь к подножью ограждения. Оборонительные системы не стреляют. Ни скатки, грубо сплетенные маты, судя по виду, из натуральных волокон. Повстанцы разворачивают их у забора и перекидывают через колючую проволоку, чтобы спокойно перелезть на другую сторону. Лейтенант смотрит на полковника.
«Они уже соединились?»
«Не может быть. Включилась бы тревога».
«А почему она до сих пор не работает? Они же здесь!» Она хмурится. «Может, они отрубили систему безопасности?»
Повстанцы уже внутри периметра.
«Вашу полностью защищенную от взлома систему?»
Полковник качает головой.
«Нет, если они вытащат пушки, то сразу... Вот же черт!»
«Что?»
«Изоляционная грязь, с умом использованная для изменения термального профиля. Никакой техники, сплавов и синтетики, способных выдать атакующих. Переплетенные тела да акробатические позы. Как все эти формы выглядят на уровне Земли? Что видят камеры, смотрящие на...»
«Дикая природа. Они имитируют живую природу.
Ягуары и партизаны, вашу мать!»
«Что?»
«Это наследственная лазейка. Разве вы...»
«Хотя, разумеется, нет. Она слишком молода и не помнит гордые традиции былого Эквадора по защите своей чудесной мегафауны. Лейтенант еще не родилась, когда стадо пикари и группу зеленых расстрелял ретивый дот, запрограммированный охранять местную взлетную полосу. Не знала про предохранители, которые с тех пор по закону обязаны были ставить в каждую боевую автосистему в стране. Впрочем, сейчас о них все забыли, так как фауны не осталось. Вот вам и система безопасности. Повстанцы достаточно умны и не раскроются, пока не минуют огневой предел.
«Сколько до прибытия дронов?»
Лейтенант ныряет в собственную голову, проверяет данные.
17 минут».
«Придется предположить, что атакующие завершат свою миссию до того».
«Да, сэр, но какую миссию? Что они собираются делать? Ногтями краску процарапать?»
Он не знает. Источник тоже. Да и сами повстанцы, скорее всего, не знают. И не узнают, пока не сольются в сеть. Можно было прямо сейчас схватить одного, считать воксели с разума и ни черта не получить.
Это самое пугающее в роевом разуме. Его планы всегда слишком большие. В одну часть не входят.
Полковник качает головой.
«Значит, к орудиям у нас доступа нет. Как насчет обычных систем?»
«Без проблем. Станциям необходимо связываться друг с другом, чтобы уравновешивать скорость инжекции».
Повстанцы уже на полпути к скруберам. Поразительно, как быстро они двигаются из-за своих уродливых конвульсий.
«Обеспечьте доступ».
По схеме справа налево проносится звездная волна, переключатели, вентили и мириады интерфейсов, вышедших в сеть. Полковник указывает на горсть искр в юго-западном квадранте.
«Мы можем спустить эти резервуары?»
«С трудом», — она хмурится. «Полный сброс приведет к катастрофе. Система пойдет на такое, только если понадобится предотвратить что-нибудь еще хуже».
«Например?»
«Взрыв, полагаю».
«Устанавливайте».
Она шепчет сладкие банальности далеким стражникам, но выглядит несчастной.
«Сэр, а с технической точки зрения? Ну, в смысле, использование отравляющего газа?»
«Сульфатный прекурсор. Геоинженерные запасы. Это не военное оружие».
«Технически».
«Да, сэр».
Она по-прежнему несчастна.
«Контрмеры следует привести в действие до того, как они соединятся, лейтенант. Если есть лазейка, любая, Рой ее увидит. А если эта чертова штука проснется, возможности обхитрить ее не существует».
«Да, сэр. Готово».
«Быстро вы справились».
«Вы сказали, что так нужно, сэр».
Она протягивает палец к появившейся алой иконке, пульсирующей на картине.
«Мне...»
«Пока не надо».
Полковник смотрит с опосредованной орбиты и пытается понять общую картину. Что, черт возьми, они делают? Что может сделать роевой разум тростниковыми матами и парой килограммов...
Секунду.
Он наугад выбирает атакующего и увеличивает изображение. Теперь видно, что грязь, покрывающая тело, отливает чуть ли не золотом. Не совсем минеральный материал. Что-то... Полковник лезет в архив, ищет в перечне микробов любую военную синтетику, которая может есть гетероциклики. Таких десятки.
«Их цель — кабель».
Лейтенант смотрит прямо на него.
«Сэр?»
«Грязь — не только камуфляж, а еще и груз. Это...»
«Биопаста».
Лейтенант присвистывает и с новой решимостью обращает внимание на экран. Полковник пытается думать. Они не просто хотят отрезать аэростат. Для такого не нужен рой, и даже заходить за периметр не потребуется. Что бы там ни было, это микрохирургия. Нечто, требующее глубоких локальных вычислений. Может, дело в микроклимате или в чем-то, на что может повлиять ветер или влажность, и еще с десяток хаотических переменных. Если они не пытаются обрезать кабель, скорее всего, хотят им маневрировать. Биокразийная дыра диаметром в X миллиметров здесь, растягивающаяся заплатка восковых мономеров там, И наверху, в стратосфере, аэростат сдвинется на точное число метров по какому-то четко выверенному направлению. С какой целью? Поиграть с ремонтными дронами? Заблокировать вид с орбиты? В самый критический момент загнать в тень террористический акт? Может, им не нужен кабель? И они...
«Сэр?»
Первые повстанцы уже добрались до безопасной территории.
«Сэр, если нам нужно их подогреть до слияния...»
«Не сейчас, лейтенант».
Он слепец в ярко освещенной комнате. Макака Резус, играющая в шахматы с гроссмейстером. Понятия не имеет о стратегии оппонента и даже о правилах игры. Знает только, что обречен на поражение. Последние повстанцы, дергаясь, вылезают из зоны поражения. Палец лейтенанта замер над иконкой, будто над укусом комара, еле сдерживаясь, чтобы не чесать. Слияние. Это мгновение дальнего фокуса, взгляд в тысячу душ. Все можно увидеть в их глазах, если знать, что искать, а также если ты достаточно близок и быстр. Но полковник далеко, и проворности ему не хватает. У него есть только вид сверху, с телескопа, висящего за 36 тысяч километров от места событий, рикошетом переданный через атмосферу и развернувшийся на этом столе. Но полковник видит, что будет. Слияние взаимопересекающихся частей, мгновенное изменение языка тела, моментальный эволюционный скачок от конвульсирующего четвероногого до разумного супероружия. Из многих — целое.
«Запускайте!»
Оно знает. Разумеется, оно знает. Трудно представить, что этот огромный образовавшийся разум не заметил в самый миг своего пробуждения какую-то важную улику и не сделал вывод, не раскрыл ловушку. Защитные системы завыли, взбудораженные неожиданным сиянием миллиона мыслей. Мультиразумные сети, может, и невидимы для человеческого глаза, но в радиочастотах они больше походят на ослепляющие яркие гобелены. Рой находился в безопасности вне зоны поражения и об этом уже не беспокоился. Теперь его внимание привлекла волна сероводорода, клубами вырывающаяся из резервуаров южного склада, безмолвная, невидимая и смертоносная для любой отдельной души. Ни один исходник не заподозрил бы ничего дурного до тех пор, пока слабый запах протухших яиц не сказал бы ему, что все кончено. Но тут души были не одиноки. 11 тел поворачиваются одновременно и бегут обратно к ограждению, каждая по уникальной траектории, с легкой броуновской случайностью, чтобы сбросить любые отслеживающие алгоритмы. 2 оставшихся занимают позиции в безопасной зоне и вытаскивают пистолеты из-за пояса. Полковник хмурится. Почему сенсоры их не уловили?
«А, эти пушки, судя по всему, они сделаны из кости», — говорит лейтенант.
Узлы открывают огонь. Это действительно кость или нечто подобное. Металл и пластик сенсоры уловили бы сразу, повстанцы до забора не успели бы добраться. Пули, скорее всего, керамические, но никакому острому снаряду через трубы не пробиться. Только Рою нужно не это. Они стреляют по любой старой поверхности, панели, по всему металлическому, чтобы... «Выбить искру, потому что сероводород не только ядовитый. Ты идиот, он еще и воспламеняющийся».
«Твою мать!» —
шепчет лейтенант, когда вся зона взрывается. Это мера на контрмеры, придуманная на ходу. Жертва ферзя. Некоторые тела обречены, но, вероятно, огонь сожжет достаточно газа и даст шанс остальным. Всосет и поглотит распространяющийся яд, чтобы 11 добрались до безопасной территории, пока 2 пылают живыми факелами. На несколько секунд полковнику кажется, что у них все получится. Для отчаянного плана этот вполне хорош. Ни один исходник не придумал бы такое за долю секунды, и тем более не смог бы привести замысел в действие. Но слабая надежда чуть лучше никакой, и даже полубоги не могут изменить законы физики. Жертвенные узлы горят, чернеют и валятся мертвыми листьями. Еще 3 успевают преодолеть лишь полпути до забора, когда их нагоняет газ, достаточно густой, чтобы не сжечь, но убить. Остальные умирают в грязи, дергаясь в конвульсиях, и на маслянистой плоти играют отблески пожара, как пятна свечных фитильков. Тела трясутся от пуль, оборонные системы отыгрываются на целях теперь, когда те, наконец, ликвидированы. Ядовитый ковер незримо удаляется в джунгли, желая прикончить любую худосочную жизнь, которая сумела уцелеть. Лейтенант сглатывает, бледнеет от тошноты и неожиданных воспоминаний о таком древнем понятии, как военное преступление.
«Мы уверены, что это не против?»
Она замолкает, не желая ставить под сомнение приказы старшего по званию. Но юридические тонкости ее не убеждают, а угрозу, воплощенную в поверженном враге, лейтенант оценить не способна. Однако та реальна, невероятно реальна. Эти штуки чертовски опасны. Если бы не случайные разведданные, непредсказуемые, словно квантовые вибрации, фактически неповторимые, Рой бы достиг своей цели, не встретив никакого сопротивления. О нем бы даже не узнали. А может, он достиг цели, и все случившееся — часть плана? Вдруг эту наводку дали специально, чтобы полковник станцевал по команде? Может, это все-таки было поражение, и он никогда об этом не узнает? Вот она, главная загвоздка с роями. Они всегда на 10 шагов впереди. Тот факт, что на некоторых территориях эта мерзость по-прежнему легальна, пугает полковника больше, чем он может сказать.
«Почему мы это делаем, сэр?»
Он сердито смотрит на нее.
«Что делаем? Говорите по существу. Боремся за выживание индивидов?»
Лейтенант качает головой.
«Почему мы постоянно сражаемся? Между собой? В смысле, ну разве инопланетяне не должны были заставить нас забыть о мелких разногласиях? Объединить человечество против общей угрозы?»
«В командном составе таких, как она, полно».
«Они нам не угрожали, лейтенант, лишь сделали фотографию».
По крайней мере, так предполагается. 64 тысячи объектов неизвестного происхождения одновременно зажглись, создав точную сверкающую сетку, окутавшую весь земной шар. И прокричали что-то в космос на половине электромагнитного спектра, пока атмосфера не сожгла их дотла.
«Но они все еще там. То, что их послало. Прошло 13 лет и...»
14. Полковник чувствует, как напряглись мускулы в уголках рта. Но кто теперь считает?
«ТЗЭ мы потеряли...»
«У нас нет доказательств, что ТЗЭ погиб». Он резко оборвал ее.
«Да, сэр».
«Никто не говорил, что это будет легкая прогулка».
«Да, сэр».
Она вновь возвращается к экрану, но полковник, кажется, замечает что-то в выражении ее лица, прежде чем женщина отворачивается. Он задумывается, не узнала ли она его. Вряд ли. Это было давным-давно, и он всегда держался за сценой.
Ну, полковник направляется к двери. С таким же успехом Рой мог туда и клоунов послать.
«Сэр».
Он останавливается, но не поворачивается.
«Мне хотелось бы спросить. Конечно, если таким вопросом я не нарушаю субординацию, сэр. В общем, мне кажется, вам было интересно, что станет делать Рой, когда запустится. Но вы сами сказали, что мы не можем с ним справиться».
«Я жду вопроса, лейтенант».
«Почему мы ждали? Мы же могли отравить всех до того, как они соединились. И если это было настолько опасно, то... не слишком удачная стратегия, сэр».
«Раи опасны, лейтенант. Никогда в этом не сомневайтесь, даже на секунду. И все-таки...»
Он перебирает варианты, но останавливается на чем-то похожем на правду.
«Если кроме убийства вариантов нет, я предпочитаю взять на себя ответственность за гибель одного разума, а не 13.
Некоторые угрозы маячат под самым носом, а некоторые не столь очевидны. Взять, скажем, женщину на трансляции. Крохотная, от силы 160 сантиметров роста. Ничто в Лианне Латтерот не говорит о чем-либо, кроме заразительного энтузиазма по отношению к стране чудес. Нет и следа организации, которая оплачивает ее расходы и отправила в эту поездку доброй воли, разбрасывать радуги и обещать всем утопию. Ни намека на силы, притаившиеся в Орегонской пустыне, которые дергают ее за ниточки, словно марионетку.
«Мы взобрались на этот холм», — говорит она внимательному ведущему диалога. «С каждым шагом вверх видели все дальше, и потому продолжали идти. Теперь мы на вершине. Наука на вершине уже несколько веков».
Совершенно непримечательное происхождение. Родилась в Гане, выросла на архипелаге Великобритании, первая в группе по теории систем и теистической вирологии.
«Мы смотрим на равнину и видим, как то, другое племя танцует в облаках, еще выше, чем мы. Может, это мираж или фокус? Или кто-то взобрался на гору побольше? Мы не видим ее, так как даль застилают облака».
Практически чиста перед законом. Лишь обвинение в хранении частной базы данных в 13 лет и препятствие работе домашних датчиков надзора в 12. Обыкновенные штрафы и предупреждения, которые всегда набирает молодежь, прежде чем усвоить правила тюрьмы.
«Поэтому мы решаем выяснить, что к чему, но каждый шаг ведет нас вниз. Неважно, в каком направлении, просто не можем сойти с нашей горы, не потеряв точку обзора. И мы тут же забираемся обратно, оказавшись в ловушке местного максимума».
Наконец она умудрилась выскочить из сети на законных основаниях, вписавшись в орден двух палатников, у которых есть специальные льготы, благодаря тому, что он непонятен, даже когда за ним действительно следят.
«А что, если там, в долине, есть гора повыше? Единственный способ добраться до нее — стиснуть зубы, спуститься к подножью, а затем тащиться вдоль русла реки и снова начать подъем. Только тогда понимаешь, да, эта гора гораздо больше холмика, на котором мы сидели раньше, и с ее вершины видно гораздо лучше».
Двухпалатники получили свое название от какого-то технологического прототипа, изобретение, в ходе которого полушарии головного мозга полностью перепаяли. Впрочем, сейчас это название уже не имеет отношения к реальности, так как не совсем ясно, остались ли у монахов полушария в принципе.
«Но до новой горы не добраться, если не оставить позади все инструменты, которые изначально принесли успех. Вам придется сделать первый шаг вниз».
«И как? Вы купились на это?» Лейтенант, уже другая, у полковника по новой в каждом порту, отрывает взгляд от экрана. На ее лице скептическая гримаса.
«Наука, основанная на вере».
«Это не наука», — говорит полковник. «Они не притворяются, что это она».
«Так еще хуже. Глоссолалия и мозговой чип не собрать».
«С патентами трудно спорить».
Патенты его беспокоят. Двухпалатники вроде не имеют никаких военных амбиций и планов по завоеванию планеты. Кажется, внешний мир их вообще не интересует. Пока они с радостью притаились в монастырях, разбросанных по пустыням, размышляя о реальности, лежащей по ту сторону этой. Но есть и другие способы поставить мир на колени. Сейчас все такое хрупкое. Из-за одного сдвига парадигмы падают целые общества, а двухпалатникам принадлежит половина патентного офиса. Если бы они захотели, заставили бы мировую экономику сожрать себя за ночь, причем полностью в рамках закона. Латтерот — не часть строя, насколько можно судить. Она лишь служит ему фасадом, дружелюбное и харизматичное, прекрасное официальное лицо для ордена, чтобы смягчить впечатление и успокоить страхи. Следующие 2 недели она разъезжает по миру, вполне нормальный и самостоятельный человек с доступом к самым потаенным секретам двухпалатников. Прекрасно освоившийся в мире, где мысль не может остановиться на границе черепа и даже не знает, когда покинула одну голову и вошла в другую.
«Хотите ее арестовать?»
— спрашивает лейтенант, пока Латтерот разоружает мир улыбкой и пригоршней метафор. Полковник должен признать, что искушение сильно. Отрезать ее от стада и скрыть допрос под грифом глобальной безопасности. Кто знает, какими озарениями Латтерот поделится при должном стимуле. Однако он качает головой.
«Я с ней встречусь».
«Неужели?»
Похоже, новая лейтенант не подписывалась на беседы с противником, стоя на коленях.
«У нее сейчас поездка доброй воли, и нужно дать ей шанс поделиться своими убеждениями».
Конечно, никакого благородства в этом нет, но не стоит нападать на противника, пока не знаешь, какой силой он может ответить.